Говорит Радио Свобода. По предварительной версии, причиной мощнейшего взрыва в порту Бейрута во вторник стала детонация аммиачной селитры при проведении сварочных работ.
Я не думаю, что от искры это могло произойти. То есть там должна была быть введена детонация. Как минимум, немножко более серьезное воздействие.
Полицейские конфисковали в московском книжном магазине «Ходосевич» феминистский календарь «Солидарность», средства от продажи которого шли благотворительной организации «Насилию нет».
Магазин заподозрили в пропаганде ЛГБТ-отношений. Полицию вызвали активисты прокремлевского движения «Серб».
Петербург может лишиться своего знаменитого яхт-клуба.
Всегда территория была лакомая, потрясающее место, почему бы не застроить?
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 5 августа. Взрыв в порту ливанского города Бейрут во вторник произошел из-за детонации более 2500 тонн аммиачной селитры. Такова предварительная официальная версия причин трагедии. Погибли сотни людей, тысячи ранены, не менее 300 тысяч остались без крова. Опасность при перевозке и хранении таких грузов, как аммиачная селитра, часто недооценивается, отмечает Алексей Пахно, эксперт по транспортировке опасных грузов, руководитель украинского проекта АДР, обеспечивающего необходимой информацией перевозчиков таких грузов. В статье, опубликованной на сайте АДР несколько месяцев назад, Алексей Пахно упоминает, что еще в 1921 году из-за нарушений при хранении селитры в германском городе Апау погибли более 500 человек, тысячи получили ранения. Взрыв был такой силы, что в мире распространились слухи о проведении в Германии испытаний некоего нового, возможно, ядерного оружия. Алексей Пахно ответил на вопросы «Радио Свобода». Вы в апреле этого года, то есть буквально за несколько месяцев до того, что произошло в Бейруте, писали об опасности перевозки аммиачной селитры. При этом упоминали, что в перечне опасных грузов Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов аммиачная селитра не упоминается. А в чем опасность этого груза? Почему селитра настолько опасна при перевозке, как вы пишете?
Не совсем так, что она не упоминается. Она просто идет там под другим названием. Нитрат аммония, соответственно. А нитрат аммония упоминается там два раза. В связи с количеством органических веществ, примесей, соответственно, она относится к двум номерам ООН, это 1942, то есть это окисляющие вещества, то есть те вещества, которые сами по себе не являются горючими, но могут интенсифицировать горение других веществ. И второй номер ООН, 0222, это уже взрывчатое вещество, то есть когда там количество органических веществ превышает определенное значение. И это связано с критическим диаметром детонации аммиачной селитры. Он довольно-таки значительный. И при перевозках в обычных автомобилях этот диаметр просто не достигается. А при этом, если туда добавляются органические какие-то вещества, то тогда она себе спокойно становится взрывчатым веществом, соответственно, и перевозится как таковое. Поэтому основная опасность аммиачной селитры состоит в том, что она может интенсифицировать горение других веществ. А кроме того, если туда добавить органические какие-то вещества, то, соответственно, она становится взрывчатым веществом. То есть класс опасности один, взрывчатые вещества и изделия. Статья эта не новая, я ее просто переписывал, я писал ее ранее, соответственно. Просто я ее весной актуализирую, потому что весной возобновляются перевозки этого вещества, и многие перевозчики не осознают опасность, которая от него исходит, и перевозят его часто как неопасный груз.
Ну а вот эта опасность, она распространяется и на перевозку торговыми судами?
Конечно. Дело в том, что перечень опасных грузов составляется экспертами ООН. Есть там комитет экспертов ООН по перевозке опасных грузов, согласованный на глобальном уровне системы классификации опасности и маркировки химической продукции. И они составляют перечень опасных грузов. Он публикуется в так называемой оранжевой книге. Типовые правила по перевозке опасных грузов, рекомендации ООН по перевозке опасных грузов. И, следовательно, они там определяют перечень, что является опасными, и определяют критерии. То есть, какие вещества потом на основании этих критериев включаются в этот перечень. И аммиачная селитра там включена давно, и эта книга распространяется на все виды транспорта, то есть и на авиационный, и на морской, и на железнодорожный, и на автомобильный.
Насколько вам представляется правдоподобной версия о том, что сварщики в Бейруте работали, искра попала на аммиачную селитру, и она взорвалась?
Ну, насколько я видел, там сначала был взрыв какой-то один, а потом был взрыв второй. соответственно. Я не думаю, что от искры это могло произойти. То есть там должна была быть введена детонация, как минимум, немножечко более серьезное воздействие. Почему? Потому что окисляющие вещества, если взять чисто аммиак на селитр, они сами по себе не являются горючими. То есть от искры они не возгораются в большинстве случаев.
Насколько я понимаю, такой случай, подобный тому, что произошло в Бейруте и связанный как раз с аммиачной селитрой, уже был. Вы пишете об этом в этой статье. Расскажите, пожалуйста, подробнее.
Действительно, в Германии, в городе Апау, были именно склады аммиачной селитры в свое время. Там они, наверное, и сейчас там есть. И они, понятно, что в преддвериях сезона ее начали разрабатывать, готовить к продажам и так далее. И для этого использовали пиротехнический состав. Соответственно, а потом взрывной подрядчик, я так понял, он решил немножко сэкономить и использовал другое взрывчатое вещество. И оно спровоцировало детонацию всего склада. То есть произошел так называемый взрыв массы. То есть когда взрыв мгновенно охватывает весь объем. И это произошло. И тогда были очень серьезные именно жертвы. Фактически почти весь город был разрушен.
Когда я читал материалы, связанные со взрывом в Бейруте, в некоторых мне приходилось видеть мнение о том, что эта селитра могла сдетонировать сама, что чуть ли не от того, что жарко и ангары нагрелись, или даже один мешок слишком сильно давит на другой, и мог произойти такой взрыв. Эта версия может быть правдоподобной?
Знаете, если рассматривать бризантные взрывчатые вещества, то есть вторичные, для их взрыва надо более серьезные воздействия. Обычно это делается путем детонатора. Вторичные взрывчатые вещества, они взрываются при помощи первичных взрывчатых веществ. Поэтому я думаю, что само по себе маловероятно. Тем более склады есть везде, они везде лежат. Но взрывов везде не происходит. Если бы это было так, наверное, бы такое складирование было бы запрещено.
Ну, а вообще, вот вы упомянули об очень серьезном случае, связанном с селитрой, который произошел в Германии уже довольно много лет назад. Вообще, как часто такие инциденты случаются? Ведь все-таки вы об этом специально писали статью. Ну, в данном случае о перевозках, но все-таки вы подчеркивали опасность этого груза.
Дело в том, что тот случай, он, наверное, является одним из самых серьезных случаев, связанных с использованием химических веществ, именно катастрофами, на которые произошли. Но такие случаи, то есть аварии небольшие, встречаются повсеместно. Но именно так, чтобы вот так вот массово, встречается не так часто. Можно упомянуть аварию 1978 года в Лос-Альфакасе в Испании, когда взорвалась цистерна с пропиленом, там тоже около 200 человек погибло. Пожар в туннеле Монблан, когда погибло 39 человек, можно упомянуть. Не помню, к сожалению, точно, наверное, в 1999 году, который произошел. То есть такие аварии, ну, с массовыми происходят не так часто. Но, к сожалению, случается. И в последнее время, в связи с тем, что человек использует химические вещества все активнее для обеспечения того уровня жизни, к которому мы привыкли, такие аварии участвуются. Для этого как раз разрабатываются международные нормы с тем, чтобы этого исключать. Но, к сожалению, на практике не все эти нормы выполняются.
Я беседовал с экспертом по транспортировке опасных грузов, руководителем украинского проекта АДР, обеспечивающего необходимой информацией перевозчиков таких грузов, Алексеем Пахно. Взорвавшаяся в Бейруте селитра была выгружена с судна «Росус» в сентябре 2014 года. Этот сухогруз, ходивший под флагом Молдавии, принадлежал, как выяснилось, бывшему жителю Хабаровска, бизнесмену Игорю Гречушкину, который в 2014 году фактически бросил пароход вместе с членами экипажа на произвол судьбы. Бывший капитан судна «Росус» Борис Прокошев рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Александру Валиеву, как это было.
Борис Николаевич, когда вы устроились капитаном на «Росус»?
Ну, это где-то в 13-м году, наверное, было. Я жил в Одессе. Ну, предложили мне работу. Я на этом «Росусе» до этого работал. Отработал 4 месяца, списался. Пароходик, конечно, не очень удобный, но мне деваться-то некуда было. Работать-то надо, деньги зарабатывать. И условия очень тяжелые. Но сам был так судно мореходное, крепенькое. Хозяин был другой. Хозяева были приоты. А этот был сейчас Игорь Гречушкин. Я когда уходил оттуда, он как раз принимал это судно. Он или в аренду принимал, я точно не знаю. Ну, я с ним встретился, вроде ничего, русский, думаю, нормально. Вот, это мне предложили, думаю, вот, русский судовладелец, хорошо. А когда пришел, я на пароход приехал. Это было в Турции, на рейде Тузлы. Смотрю, весь экипаж почему-то меняется. Весь, и капитан, и весь экипаж полностью. Мне это подозрительно показалось. Я спрашиваю капитана, как дела? Да все нормально, все хорошо. Ну что такое? Ну почему весь экипаж-то меняет? Капитан оказался мерзавец. Ну расскажи, что было. Он, короче, ничего не сказал. И быстренько-быстренько они все слиняли. А когда он уже ушел, я там начал в бумагах копаться. Оказалось, там не выплачивают зарплату людям. Они ITF вызывали, это международный профсоюз моряков, заставили выплатить зарплату, я 4 месяца не платил. Ну, мог же он мне это сказать, ведь ни один из экипажа об этом не сказал нам. И они мне объяснили, что рейс идет в Мозамбик, и они не хотят туда идти, ну, далеко. Ну, вот такая вот причина была. Мне-то что, Мозамбик, ну, чем дальше, тем лучше, в принципе. Больше рейс, больше денег заработаешь. А то, что зарплату им не платили в течение 4 месяцев, они никто не сказал нам это.
Какой груз был на судне?
Нитрат аммония, это селитра, удобрение. Оттуда мы пошли в Грецию, в Пирей. Там стали на рейд, заправили нас топливом, заказали, что нам нужно было на рейс. Гречушкин все подписал, что там нужно было, снабжение. Потом, когда, значит, получать, он сам приехал и почти все назад вернул. Не захотел платить, сказал, денег нету. Потом с Пирея он нас почему-то погнал в Бейрут взять на палубу груз, ну, чтобы дополнительные деньги. Значит, он груз там нашел такой, который, ну, нельзя было ставить его на палубу, на люки трюмов, потому что, когда поставили там один, тяжелая дорожная техника, у меня там крышка прогнулась. Если бы второй поставили, они бы оказались все в трюме. Проход-то старый. Короче, стал отказываться. Он там на меня наезжал. Я говорю, ну не могу я. Фото ему выслал. Значит, ну вот как-то там укрепить бы еще. Ну, короче, не взяли мы. Мы пришли на Кипр, в Ларнаку, а пароход арестовали за неуплату. Ливанию. Ну, он же должен был портовые сборы уплатить. Это пароход арестовали. Плюс команда у меня, в общем-то, выяснила, что там было, забастовали. Никуда мы не пойдем. Можно было бы, конечно, дойти до Кипра, уговорить команду, все, но с порта не выпустили. Часть команды все-таки отправили домой. Нас оставили, меня, старшего механика, третьего механика и боцмана. 4 человека нас. И мы там 11 месяцев торчали. Ни копейки нам не платили. Он же нам ни продукты не покупал, ни зарплату не платил. Это оставил заведомо в опасном состоянии экипаж. Если он продукты не поставляет, денег у нас нету, зарплату не платит. То есть обрек на голод.
А гражданином какой страны вы тогда были?
России. У меня на Украине вид на жительство только.
Вы пытались спросить помощи у российских властей?
Я не только пытался. Я Путину писал каждый месяц. И писал состояние. Говорю, у нас состояние хуже заключенных. Заключенный знает срок, когда он выйдет. А мы не знаем, когда нас выпустят. Отпустят ли нас вообще? Ответ, отписка была. Ваше обращение отправлено в МИД для принятия решений. Все. Значит, консульство обращалось, они могли бы дать адвоката, подать в суд. Нас же на берег-то не выпускали.
Они мне сказали так. Что ты хочешь, чтобы Путин прислал спецназ, чтобы спецназ здесь освобождал с боем? И, короче, ничего не делали. Вот пока сами мы не подсуетились.
Вы продали топливо судна и наняли адвоката, который подал в суд. На кого?
На власти Бейрута, Ливана, за то, что они нас не выпускают. Потому что они не имели никакого права нас держать. У нас даже контракты закончились, и нарушений мы, никаких правонарушений не было с нашей стороны.
А я правильно понимаю, что по законам Ливана судно не может оставаться без присмотра команды?
Нет, понимаете, это не по законам Ливана. Это же надо будет платить кому-то.
Чтобы присматривали за кораблем?
Конечно! Или мы присматривали, мы же жили на судне, мы же не хотим утонуть. Чтобы там жизнь, мы должны, хочешь не хочешь, поддерживать его техническое состояние.
Гречушкин не выходил на связь все это время?
Нет, он на связь выходил, он единственное, что сделал, когда власти разрешили нам уехать. Он оплатил билеты. До Одессы, мы в Одессе жили.
А за чей счет вы питались, пока были в Ливане?
Единственное, что нам агент поставлял еду. За свой счет. Это агент порта, ливанцы.
Сам Гречушкин жил на Кипре?
Да, он на Кипре жил по виду на жительство. Он сам гражданин России из Хабаровска. Я не знаю, когда он туда уехал. Я, когда вернулись мы в Одессу, я пытался подать в суд на Гречушкина. По российским законам работодатель, если не выплачивает зарплату, это уголовное преступление. Я в Хабаровск подал исковое заявление. Его мне не приняли, сказали, подавай по месту его нахождения, по месту пребывания, то бишь на Кипр. То есть не захотели они связываться. Еще какой нюанс. Он, когда погрузил груз, селитру эту в Батуми, взял он $1 миллион за этот груз. И вдруг у него через месяц кончились деньги.
А кто ему заплатил $1 миллион?
$1 миллион заплатили те, кто груз купил. Вот как раз интересная вещь. Это с Мозамбика кто-то должны были доставить в Мозамбик. Но дело в том, что через месяц у него кончились деньги. Это не может быть. А судно стоило, само судно, если его сдать металлом, 350 тысяч. Он просто решил его бросить, а миллион прикарманить. Вот и все. То самое интересное, я сначала-то не волновался, думал, груз на пароходе, покупатели засуетятся и выручат груз. А там оказалось, что покупатели вообще никаких шевелений не проявляли.
Что в итоге стало с этим грузом?
Когда мы убыли, без нас выгрузили на склад под ответственность Министерства транспорта. Это без нас выгружали.
А вам откуда об этом стало известно?
От ребят, которые заходили в Бейрут, моряки. А пароход утонул, где он стоял. Года два, наверное, назад или три. Но потому что там у него небольшая дырка была, это надо было периодически откачивать воду. А если экипажа нет, все, некому это делать.
Сколько денег вам задолжал Гречушкин Борис Николаевич?
С учетом переработки 60 тысяч долларов. Остальным старомеху 50 тысяч долларов. Третьему механику порядка 20 тысяч. Боцману порядка 10 тысяч.
Что вы думаете о произошедшем в Бейруте?
Они сами виноваты здесь. Они виноваты в том, что нехрен было арестовывать, его надо было скорее избавиться от этого судна. Когда просили выпустить их, сказали бы, боже ты мой, только идите нахрен, ничего с вас не надо. А они же, блин, начали там строить умные рожи, чтобы им долг вернули. Ну вот, видите, что получилось. Это первое. Второе то, что они могли, это не та аммония, это удобрение, вывести на поля и запахать.
Но ведь груз был чужим.
Ну если никто не спрашивает, значит, ничейный.
С Борисом Прокошевым, бывшим капитаном сухогруза «Росус», которого, предположительно, была выгружена в сентябре 2014 года аммиачная селитра, взорвавшаяся во вторник в порту Бейрута, беседовал корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В московском книжном магазине «Ходосевич» полицейскими был изъят феминистский календарь «Солидарность», средства от продажи которого перечислялись благотворительной организацией «Насилию нет». Ассортимент магазина не понравился активистам прокремлевского движения «Серб», которые несколько дней назад вызвали в «Ходосевич» наряд полиции. С сотрудниками магазина и составителями календаря встретился наш корреспондент Иван Воронин.
У вас как раз вот это и есть агитация, самая настоящая.
Солидарности здесь не место. Феминистский календарь изъяли сотрудники полиции с витрины книжного магазина «Ходосевич» в Москве. Магазин заподозрили в пропаганде ЛГБТ-отношений. Полицию вызвали активисты прокремлевского движения «Серб». Они пришли в «Ходосевич» с обвинениями в экстремизме. На двери магазина висела наклейка с антипутинским содержанием, а за прилавком были подписные листы активистов, выступающих против поправок к Конституции. Они готовят коллективный иск в Верховный суд о непризнании голосования. Это и стало поводом для скандала.
Пытались запугать, пытались обвинить в каких-то ужасных вещах. Сказали, что у нас собираются экстремисты, террористы.
Было очень обидно, что вообще люди могут придумать себе такое занятие, пойти и ментально раздавить книжный магазин. Книжный.
Работа магазина оказалась парализованной. По словам сотрудников, провокаторы распугали посетителей. Затем долгие разбирательства с полицией, изъятие календаря. Поддержать коллектив магазина приехал адвокат правозащитного проекта ОВД-Инфо и возмущенные покупатели. Ходосевич позиционирует себя как независимая книжная лавка, помогает неизвестным авторам распространять самиздат и находить своего читателя. Занимается букинистикой, то есть продает и даже раздает старые издания. У входа в магазин книжный развал с бесплатными книгами.
К нам приходят люди, молодые художники, молодые писатели, молодые поэты, какие-то деятели, которых мы стараемся поддерживать.
Поддержали и феминистский календарь «Солидарность». Проект благотворительный. Собранные от продажи календаря средства активистки переводят на счет Центру «Насилию нет», занимающемуся проблемой домашнего насилия в России. В этом году он не получил президентский грант на развитие гражданского общества и оказался на грани закрытия. Курировала проект фем-активистка Полина Титова. Она рассказала, что над календарем работали 14 художниц. Каждый разворот посвящен одной из актуальных проблем российского общества или сфабрикованному уголовному делу. Упоминались, например, сестры Хачатурян. Активистка Юлия Цветкова, которую обвиняли в распространении порнографии из-за картинок в паблике «Монологи вагины». Московское дело, возникшее по итогам прошлогодних акций за честные выборы. Преследование представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне.
в календаре очевидная поддержка ЛГБТ-сообщества. В наше время это, видимо, считается пропагандой. Я вообще наивно надеялась, что 2019 нам запомнится как очень такой тревожный год, и 2020 будет году полегче, попроще. Мы все обмажемся блестками, будем танцевать. И я планировала, что мы будем смотреть на этот календарь и вспоминать. Типа, о, вот то, что было, у нас-то сейчас все хорошо. Но я промахнулась, и ноябрь прошлого года, дело Юли Цветковой, когда только начиналось, я понимаю, что Юля все еще под следствием, сестры Хачатурян все еще под следствием.
Остаток партии календарей «Солидарность» полицейские запретили продавать как минимум до конца экспертизы, рассказали сотрудницы Ходосевича. Были претензии к тому, что календарь с маркировкой 18+, продается без полиэтиленовой упаковки. Иван Воронин, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Петербурге может прекратить существование Центральный речной яхт-клуб профсоюзов. Капитаны яхт получили распоряжение очистить акваторию. Вместе со старейшим городским яхт-клубом может закрыться и работающая при нем много лет детская парусная секция. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Центральному речному яхт-клубу профсоюзов 160 лет. Он базируется на Петровской косе, откуда в минувшие выходные яхтсменам было велено убрать свои яхты. Яхтсменка Анна Белогурова оставила на своей странице в Фейсбуке эмоциональную запись. Огромное количество владельцев лодок, парусных школ и организаций находится сейчас в состоянии ступора. Идти им буквально некуда. Яхт-клуб на Петровской косе принадлежит Федерации профсоюзов Петербурга и Ленинградской области. На Петровскую косу, расположенную недалеко от центра города, с прекрасным видом на реку, давно заглядываются строители элитного жилья, но до сих пор все поползновения удавалось отбивать. В прошлом году городской парламент включил Петровскую косу в перечень зеленых насаждений общего пользования, и, казалось, яхтсмены могут вздохнуть с облегчением. Но вот судебные приставы явились и срезали боны, причалы, чтобы яхтам было не пришвартоваться. Основание – решение арбитражного суда 2011 года по иску прокуратуры, суть которого в том, что клуб имеет право на берег, но не на воду. Апелляцию хозяева клуба почему-то не подали, и это уже вопрос к профсоюзам. Но 9 лет клуб не трогали. Что же случилось этим летом? Яхтсменка Кристина Волобуева предполагает, что профсоюзы не договорились с городом.
Всегда территория была лакомая, потрясающее место, почему бы не застроить. Но 6 лет назад владельцы яхт-клуба профсоюза, наверное, решили, что пора уже все менять, пора бы продать и построить дом. И вот они как бы и занялись этим. Они нашли инвестора, сделали концепцию. В первой концепции был даже храм. Потом они концепции меняли. Мы кучу раз пытались с ними взаимодействовать. Это ни к чему не привело. И просто все начало развиваться все лучше, худше и хуже. В пятницу вечером все капитаны получили письма, что, грубо говоря, валите отсюда вы завтра же. Ну, конечно, было расписано. Было сказано, что все, до свидания. В субботу с утра начали демонтировать бана. Это такие причальчики деревянные, к которым яхта привязана. Вот эти все бана, кроме нескольких банов, демонтировали и все лодки выгнали. Какие-то лодки привязаны сейчас к берегу, какие-то ушли в срочном порядке кто куда. У нас лодка ушла за город, не знаем даже, что будет дальше.
Очень беспокоится Кристина из-за судьбы детской парусной школы.
Еще парусную школу тоже расформировывают детскую, которая бесплатная, единственная в городе. Приказ начальства. Дочку я уже не знаю куда, если, не дай бог, ее не будет, уже как бы новое поколение будет уже не отдать никуда.
А как насчет идеи объединения со школой высшего спортивного мастерства?
ШВСМ – это школа высшего спортивного мастерства. Им нужны только мастера спорта. Других они отсеивают, сразу же выгоняют. Наши дети не нужны. Маленькие дети не нужны. Те, кто не показывает спорт-спорт, никто им не нужен. И они, естественно, не бесплатные, уже совершенно на других условиях.
3 августа яхтсмены срочно собрали онлайн-конференцию, чтобы решить, что им делать в этой ситуации. Выступивший на ней старший тренер детской парусной секции при речном яхт-клубе Андрей Норнов очень расстроен.
Когда это доходит до детей, это слезы. Мои дети считают, что яхт-клуб – это их вторая семья. И каждый член этого яхт-клуба – это их отец, наставник. Может быть, мы не были заряжены на высокие спортивные достижения, но наши дети, они занимали места, потому что они знали, что они несут флаг речного центрального яхт-клуба. Я должен этим детям что сказать? Что все, чему я их учил, это теперь не имеет никакого значения. Я совершенно не понимаю, как государственная бюджетная организация примет 40 детей бесплатно. Мы готовы работать бесплатно, готовы подрабатывать еще на 4 работах. Оставьте только возможность нам быть частью 160-летней истории. Папы, многие ходят на профсоюзных лодках, приводили к нам детей. Папы шли на лодку, мальчики, девочки шли на тренировку. Как это все будет теперь в рамках ШВСМ? Я не понимаю. Там стоят другие цели и задачи.
Степан Федотов, капитан яхты класса «Дракон», не знает, что делать.
Есть приказ уже директора яхт-клуба, по которому все договоры разрываются. В субботу мы вышли на чемпионат петербургского речного яхт-клуба. И когда мы возвращались, причалов уже не было. Клубное начальство нам предложило встать яхт-клуб «Крестовский» как экстренную меру. Мы сейчас стоим напротив яхт-клуба нашего родного. Смотрим, продолжаем недоумевать по поводу происходящего. Сейчас в какой-то тупик, видимо, зашли отношения между городом, между профсоюзами. 12 гектаров в центре Петербурга с прекрасным видом. Конечно, это лакомый кусочек.
По словам Степана Федотова, в предыдущие годы возникало несколько проектов развития этой территории, в том числе со строительством гостиницы. И сегодня яхтсмены больше всего боятся, что на месте их яхт-клуба появятся жилые комплексы и апарт-отели. Эти опасения небезосновательны. Такая участь постигла уже несколько петербургских яхт-клубов. Представители профсоюзов, которых яхтсмены пригласили на свою конференцию, на нее не явились. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 5 августа. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, а я прощаюсь. До завтра.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичные зарплаты не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Добрый день. Это «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах, конфликтах и тенденциях, связанных с происходящим в основном за пределами России и Северной Америки. С вами обозреватели «Радио Свобода» и авторы «Атласа мира» Александр Гостев и Ярослав Шимов. Сегодняшняя наша тема, увы, та самая, к которой мы в последние месяцы обращаемся.